Месяц назад где-то я говорил, что с ноября месяца мы начнем такую серию проповедей, которая будет называться «Основание и жизнь церкви». И это будет такая довольно-таки длинная серия проповедей, наверное, до самой Пасхи. Почему? Потому что церковь – это что-то уникальное, что Бог сотворил здесь на земле. Иисус Христос сказал: «Я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». И для нас очень важно знать, зачем Иисус Христос создал церковь. Что он хочет видеть от нее, какой она должна быть, что здесь должно происходить, какой смысл церкви здесь на земле, почему после покаяния Бог сразу не забирает нас на небеса, какое предназначение церкви на земле. И сегодня мне хотелось бы такой заложить первый камень в основание, который, я считаю, что очень важный камень в основание церкви, который называется так по-богословски, если богоцентризм. Мне не очень как бы нравится это выражение. Я скажу попроще. Бог в центре. Бог в центре отдельной жизни верующего человека. И Бог в центре церкви, созидания церкви. Почему это очень важно? Потому что именно на этом потом будет строиться и дальше все основание жизни человека и жизни церкви. Апостол Павел, который написал послание к римлянам, где в 11 глав он подробно излагает Евангелие, и прежде чем перейти к практической жизни, вот как человек должен жить на основании Евангелия, мне кажется, что в одном стихе он выражает вот смысл всего этого богословия. Это такой соединяющий стих между Евангелием и практической жизнью. Посмотрите, послание к римлянам, 11 глава, 36 стих. Это его гимн, это его восклицание, это все его богословие жизни. Он говорит так: «Ибо все из него, им и к нему». Ему слава во веки. Аминь. И мы знаем, что Библия начинается с Бога, и она заканчивается Богом. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. И когда мы говорим, что Павел говорит, все из него, им и к нему, это говорит о том, что вообще Бог определяет сущность бытия. Не человек, а Бог. Когда Бог творил эту вселенную, когда Бог творил этот мир, Он не советовался с нами, не правда ли? Он не спрашивал у нас, каким сотворить этот мир, каким сотворить эту вселенную. Мы не были ему советником. Он сам определял, для чего вселенная, для чего этот мир, для чего он все это сотворил. И псалмопевцы, они говорили, например, один псалмопевец говорит: «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее на ней». Давид восклицает: «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает верь». Посмотрите, все, что Бог сотворил, Он сотворил для себя. Для того, чтобы через Его творение люди могли увидеть Его как Творца и воздать Ему славу. Он определяет сущность бытия, Он определяет смысл человеческой жизни. Когда спрашивают людей, для чего он живет, люди порой часто определяют смысл своей жизни и могут назвать, для чего он живет. Слышали такое выражение, когда люди говорят: ну, главное в жизни – это родить сына, построить дом, посадить дерево. И когда у человека спрашиваешь, у каждого свой смысл жизни, у каждого есть ценности, ради чего он живет. Но вы знаете, что Бог определяет, в чем предназначение человека на земле, в чем истинный смысл жизни. И это смысл жизни человека на земле для того, чтобы общаться с Богом, иметь радость от этого общения, и для того, чтобы человек мог здесь на земле прославить Бога. В этом смысл жизни Бог определил, в этом счастье. Если человек не выполняет вот этого предназначения, он не способен быть счастлив, потому что именно Бог определяет смысл сущности бытия. Бог установил физические законы, и вы знаете, что ученые, они могут лишь открывать какие-то законы, которые установил Бог во Вселенной, они не способны их изменить. Они их открывают, но изменить не могут. Бог установил эти законы. Именно Бог устанавливает моральные ценности, моральные законы. Он является эталоном. Никакая сегодня организация, никакой парламент, никакая страна не может установить свои моральные законы, потому что их Бог определяет. И удивительно, что люди, ученые открывают законы во Вселенной, которые установил Бог, и понимают, что эти законы изменить невозможно. И тем не менее люди думают, что они могут изменить духовные, моральные законы, жить не по законам Бога, и при этом жить счастливо. И есть закон сеяния и жатвы, мы говорим, да, и этот закон, и закон духовной жизни. Бог определил заповеди человека, и в Ветхом Завете написано, дабы тебе было хорошо. Посмотрите, Бог все определяет. Законы во Вселенной, моральные законы, смысл жизни, бытия человека. И именно поэтому мы можем сказать так, что только когда человек через жертву Иисуса Христа установит правильное отношение с Богом, только когда Бог будет занимать центральное место в его жизни, только тогда человек будет счастлив. В этом суть вот этого понятия богоцентризм или Бог в центре. Это философия всей жизни человека, где Бог в центре жизни. И при том в центре всей жизни человека, во всей сфере. Скажите, если вот именно это определяет жизнь человека, философию его жизни, когда Бог в центре, что является противоположностью богоцентризма? Когда человек в центре. Человекоцентризм. И вы знаете, что это было началом дьявольского искушения Адама и Евы в Эдемском саду. Первый вопрос, подлинно ли сказал Бог, это первый вопрос в истории человечества, который должен был подвергнуть сомнению слова Бога. Точно ли Бог прав? Точно ли Бог сказал? Но дальше, когда змей сказал, и вы будете как боги. Это искушение было направлено на возвышение человека. Зачем вам подчиняться Богу? Ведь вы можете жить независимо от Бога. Зачем вам исполнять Его заповеди? Вы сами будете определять тот путь, которым вы пойдете. Независимо от Бога, вы сами будете строить свое счастье. Вы можете быть как боги. И это было искушение направлено как раз на возвышение человека. На то, что человек в центре. Теперь не Бог будет определять законы, по которым будет жить человек. Сам человек будет определять эти законы. Можно посмотреть в историю книгу «Бытие», когда Каин ушел от Бога, и он начал строить первый мир, первый город. Этот мир и город, построенный человеком, был человекоцентричным. Почему? Потому что когда Каин выбросил Бога из своей жизни, теперь он сам стал определять, каким будет его мир, каким будет его счастье. Посмотрите на некоторые отрывки из книги «Бытие», 4 глава. Книга «Бытие», 4 глава. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. И познал Каин жену свою, и она зачала, родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Посмотрите, когда Каин согрешил, наказание Каина было. Бог сказал, ты будешь скитальцем. Это было наказание. Он не должен был вести оседлый образ жизни, он должен был быть кочевником и скитаться по земле. Но Каин бросает Богу вызов. Он решил осесть. Нет, он построит город. Он построит свое счастье без Бога. Он найдет средства защиты. Это был вызов. Посмотрите, интересно, как Бог дает название, как Каин дает название этому городу. Он его называет в честь своего сына. Интересно, если вы почитаете книгу «Бытие», другие книги, то вы увидите, что Божьи люди, они в Библии всегда давали названия каких-то мест, и эти названия всегда были связаны с Богом. Книга «Бытие» очень хорошо показывает. Почему? Потому что жизнь библейских героев, людей, которые ходили с Богом, цель их жизни была во всем. Это прославить Бога, напомнить о Боге, о том, что он сделал. Но Каин называет город в честь своего сына. Почему не в честь Бога? А потому что он выбросил Бога из своей жизни. Бог для него ничего не значит, а его потомки для него значат очень многое. Он хочет увековечить память о себе, о своем роде. До нас дошло наследие нашей бывшей страны СССР. Подумайте, какие многие названия улиц, я не знаю, кинотеатров, там, домов культуры многих у нас осталось. Почему люди так называли? Что они хотели увековечить? Это связано с их мировоззрением, с их жизнью. Интересно, что, посмотрите, с чего Каин начинает построение своей жизни. и взял себе Ламех две жены. Посмотрите, фактически он начинает свою жизнь с нарушения Божьих заповедей в семье. Это фактически с разрушения семьи. И этим самым Каин показывает, я в центре, я знаю, как построить мне свое счастье. И фактически он теперь определяет моральные законы, по которым будет жить человек и будет существовать эта империя, которую он начинает строить. И это было только начало. И мы знаем историю, что ко времени Ноя весь мир изменился. Грех, как метастазы, рак, они распространились на все общество. И мне кажется, что вот эта религия такого человекоцентризма очень хорошо показана в строительстве Вавилонской башни. Это то, что стали люди строить сразу после потопа. Посмотрите, это Бытие, 11 глава. Книга Бытие, 11 глава. Я прочту первых 5 стихов. Строительство Вавилонской башни, очень интересная, знаменитая история. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей, обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». Интересно, что вот древнеиудейский историк Иосиф Флавий в одном своем труде «Иудейские древности» он описывает, что люди после потопа боялись селиться на равнинах, боялись нового потопа, и поэтому они селились в горах на возвышенностях. И вот нашелся человек, царь Немрод, который сумел убедить народ, чтобы преодолеть вот этот страх и спуститься в равнину. Посмотрите, с чего начинались. И поселились в равнине. И он сумел объединить их таким великим проектом. И люди объединились. Здесь показана, кстати, такая сила единства. Но эта сила единства направлена против Бога. И он сумел их объединить. Это идея, когда люди стали строить город Вавилон и чудо-башню. Интересно, что это уже была не такая примитивная цивилизация, как времена, например, Каина. Это был прорыв в индустрии. Уже вместо камней делали кирпичи и уже использовали вместо извести смолу. Вот строители понимают, что на случай потопа эта башня имела герметическое такое сооружение, которое не пропускало влагу, и в ней можно было укрыться и спрятаться, как в подводной лодке. Посмотрите, люди снова бросили Богу вызов. Вместо того, чтобы смириться перед Богом, и для того, чтобы Бог снова занял центральное место в их жизни, они снова создают свое счастье без Бога, и они говорят, нам Бог не страшен. Если вдруг пойдет потоп, башня укроет нас. И смотрите, как сами люди определяют смысл этого строительства. Первое, что они говорят. Построим башню до небес. Конечно же, мы понимаем, что это преувеличение, или, как говорят, гипербола. Это не значит, что они собирались построить башню там до небес, но это говорит о том, что они собирались построить очень высокую башню. И смысл этой идеи был, когда люди говорили, мы сами без Бога выстроим себе дорогу на небеса к своему счастью. Мы сами построим свое счастье. И некоторые из нас еще, кто вот уже среднего поколения, да, старшего поколения, когда-то принимали участие в таком строительстве, где тоже говорили, мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. И смотрите, в этом была суть этой стройки, что занять место Бога. Мы построим башню до небес, это такая гипербола, но идея какая? Мы свергнем Бога с небес. Нам не нужно, чтобы кто-то там наверху нам указывал, как нам жить. Мы сами знаем, как жить. И второе, смотрите, в чем смысл был этого строительства. Сделаем себе имя. Вот он, человекоцентризм. Вот две жизни. Одна жизнь для славы Божьей, вторая жизнь для славы человеческой. Вот два мировоззрения, две философии жизни, которые их невозможно совместить. Это конкурирующее мировоззрение жизни. Одна, которая ставит Бога в центре жизни, понимая, что все из Него, все им и все к Нему. И вторая философия жизни, которая говорит и определяет сущность бытия, для чего все сотворено было на земле. Для меня, для человека. Кто центр Вселенной? Я, человек. Вселенная вращается вокруг меня. И даже Бог пришел на землю, чтобы удовлетворить мои нужды, мои желания. Сам кто определяет, как должен жить человек? Я сам буду определять, как мне жить, как построить свое счастье. Вот философия жизни, где в центре стоит человек. И вы знаете, по своей сути можно сказать так, что жизнь неверующего человека – это построение вот этой Вавилонской башни. Потому что неверующий человек отвергает Бога как основание своей жизни, и он считает, что он сам обладает ценностью вне Бога, и он сам знает, как построить свое счастье без Бога. Вот это суть человекоцентризма. И по своей сути это в сердце каждого человека, это ДНК греха, которое пришло в нашу жизнь после грехопадения. Мои планы, мои желания, мои права, мое счастье. Интересно написано, что Бог сошел посмотреть. И в этом отрывке говорит о том, что Бог, он иронизирует над этими строительностями. Он как бы насмехается. Если башня высотой до небес, Бог говорит, ну сейчас сойду посмотреть, что там за башню вы строите. Где она? Не вижу. Спускаюсь, еще ниже спускаюсь. А, вот она, это башенька. И Бог иронизирует над всем тем, что люди делают. И мы знаем конец этой истории, что Бог смешивает язык, люди не понимают друг друга, и разрушается это строительство, этот город. Показана сила единства, но которая направлена против Бога. И Бог разрушает вот это единство. Он делает невозможными этим людям общаться вместе, потому что люди восстали именно против Бога. Но что самое интересное, люди рассеялись по земле, но в своих умах они понесли вот эту философию, вот эту религию, вот эти ценности. И поэтому смотрите, когда Христос пришел на землю и умер за наши грехи, апостол Павел очень хорошо в одном стихе компактно определяет смысл этого. Для чего Бог это сделал? Посмотрите, второе послание Коринфянам, один стих, 5:15. Смотрите, как Павел очень хорошо объясняет и показывает две системы ценностей жизни человека. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Посмотрите, он говорит, Христос пришел для того, чтобы снова человека вернуть в общение с Богом, чтобы сила греха была сломлена, чтобы человек снова поставил Бога в центр своей жизни и жил так, как и задумал Творец, жил для Его славы. Но посмотрите, до этого момента, пока грех не сломлен, пока человек не уверовал во Христа, смотрите, как Павел определяет смысл жизни человека, чтобы живущий уже не для себя жизнь. Смотрите, это я, это мои планы, это мои желания, это мои мечты, и все для меня. Вот это смысл жизни человека. И знаете, если можно привести такой вот образ, когда Рождество, царь Ирод, помните, как испугался, когда родился царь? Он испугался, что этот царь свергнет другого царя. И можно привести этот образ, сказать так, что вот такой царь Ирод живет в сердце каждого из нас. Это наше греховное «я». И он тоже боится рождения нового царя, который может свергнуть его с престола. И поэтому наше греховное «я», оно будет всегда пытаться свергнуть Христа с того места, которое должен занять в нашей жизни. Итак, вот смотрите, две разные жизни, две разные системы ценностей. Бог в центре и человек в центре. А как это связано вот с нами сегодня? Мне кажется, что за всю историю то, что происходило в Божьем народе, Божий народ пытался совместить эти две системы ценностей. Вот с такое смешение. С одной стороны, и Бога не забывать, но и с другой стороны, жить вот этими старыми ценностями, когда все-таки в центре жизни это я. Посмотрите некоторые отрывки из Писания, которые выражают этот общий принцип. Можно вот показать слайд? Книга пророка Осии. Смотрите, Осия осуждает израильский народ. И смотрите, как он говорит. Разделило сердце их. Их сердце разделилось между Богом и между теми языческими идолами, которым они поклонялись. И смотрите, с одной стороны, народ начинал поклоняться языческим идолам, и с другой стороны, и Бога не забывал. И Богу как-то старались поклоняться, и идолов не забывать. И он говорит, ваше сердце разделилось. Вы пытаетесь совместить вот эти две системы, которые не могут совместиться. Посмотрите, как это было в старости в жизни мудрейшего царя Соломона. Смотрите, как про него говорится. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. И сердце его не было вполне предано Господу Богу своему. Смотрите, такая же жизнь. С одной стороны, часть сердца Соломона принадлежала тем идолам, которым поклонялись его жены, и он строил для них там эти на высотах, там, где можно поклоняться, и сам стал поклоняться. Но при этом же Бога он не забыл. Но написано, смотрите, как и сердце его было не вполне предано Богу, потому что его сердце было разделенное. Бог уже не занимал главное место в его жизни. Там как-то умудрялось и совмещалось и Бог, и идолы. И тех не забыть, и этому какую-то честь воздать. И мне кажется, что вот это происходит и сегодня в современном христианстве. Смотрите, как изложил этот принцип Иисус Христос на Нагорной проповеди. Он сказал, не можете служить Богу и мамоне. Мамона, знаете, это такой собирательный образ. Это собирательный образ всего того, что может дать нам мир. Карьера, слава, богатство, комфорт, удовольствие, развлечение. И что-то из всего этого человек может сделать идолом своей жизни, жить ради собственной славы, ради собственной карьеры, ради накопительства, ради богатства, ради большего и большего удовольствия и комфорта. И из этого может сделать идола. Иисус Христос говорит, послушайте, невозможно служить двум господам. Ну, кто-то все равно вытеснит одного из двух и займет центральное место в жизни человека. И поэтому это очень такая опасная жизнь, потому что когда сердце разделилось, то это значит, что в конечном итоге оно все равно выберет какую-то жизнь. Или это будет жизнь Бог в центре, или человек снова скатится до такой жизни, когда будет человек в центре. И мне кажется, что сегодня многие верующие, они признают свою греховность, они признают Иисуса Христа как Господом и Спасителем, они верят в искупление и во многие другие вещи, но при этом продолжают жить вот этой старой системой ценностей. Ведь когда мы были неверующие, это была философия нашей жизни. Мы так жили. Мы стали верующими. Мы знаем многие истины Писания, но продолжаем жить вот этой старой системой ценностей, когда все равно человек в центре. А Бог занимает где-то, знаете, на задворках. И можно было бы показать разные сферы жизни, как это может происходить. Я читал как бы свою одну лекцию такую об отношениях в семье, три мифа. Может, как-то помните, вечером у нас было семейное общение, три мифа. И читал эту лекцию в одной церкви у нас. Третий миф – Бог создал брак для счастья человека. И я говорю, это миф, это неправда. И в церкви люди были возмущены. Как это миф? Да вы что? А сколько христианских книг об этом написано? Вы хотите сказать, что это неправда? Я говорю, это миф, в который верят сегодня христианские семьи. И люди были возмущены, пока мы по Библии не стали рассматривать. И я не показал, что, оказывается, смысл брака такой же, как и все во Вселенной, для славы Божьей. Показать, как через брак может прославиться Христос. И смотрите, большинство конфликтов в браке, когда Яков говорит, откуда у вас вражда и распри и споре? Не отсюда ли, не от вожделений воюющих членах ваших? Посмотрите, по сути, конфликты и вражда – это конфликт вот этих двух царств. где мое царство воюет с Божьим царством. Поэтому если в браке я живу под лозунгом «мое царство», я всегда буду рассматривать другого человека в браке как того, кто должен сделать счастливым меня. Если человек живет и в его сердце правит Божье царство, он всегда будет думать о том, как сделать другого счастливым и как при этом брак может прославить Иисуса Христа. Если правит мое царство, то в браке я всегда буду жить с лозунгом «Да будет воля моя». Если в моем браке правит Божье царство, я всегда буду жить, думая о том, да будет воля Твоя. И вот эта Божья любовь, она будет наполнять мое сердце. И, конечно же, больше всего этой любви достанется кому? Тот, кто рядом. Мужья, достается вам от ваших жен? Жены, достается вам от ваших мужей? Чего больше, Божьего царства или своего царства? И вот это пример того, когда многие верующие в браке, я уверен, они даже не думают о славе Божьей. Они живут человекоцентричной жизнью, где правит мое царство. Возьмите Евангелие, весть Евангелия. Интересно, что в прошлом году у нас в Беларуси была пасторская конференция. И интересно, что тема пасторской конференции была такая – «Богоцентричное Евангелие». Само название, оно абсурдное, но это парадокс. Как Евангелие может еще не быть богоцентричным? Ведь Евангелие – это весть об Иисусе Христе, о личности Иисуса Христа. Если в Евангелии нет Иисуса Христа, так это и не Евангелие. Но не все так просто. И не случайно такое название конференции – «Богоцентричное Евангелие». Оказывается, сегодня можно проповедовать Евангелие, где не Бог в центре, например, Евангелие благосостояния или процветания, которое к нам пришло. По сути, это человекоцентричное Евангелие, которое рассматривает Иисуса Христа не как Спасителя от грехов, а больше как того, кто должен здесь, на земле, устроить твою успешную, счастливую жизнь. Как проповедники этого Евангелия, знаете, понимают вот это место из Библии, когда Христос пришел и сказал: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Они так и понимают. Иисус пришел для того, чтобы мы здесь на земле имели эту жизнь с избытком. Это значит не без болезней, успех, процветание и много-много других благословений, которые мы можем здесь получить. Это человекоцентричное Евангелие. Оно не говорит или говорит о Христе как искупителе вскользь. Знаете так, где-то между строк. Еще одно человекоцентричное Евангелие – Евангелие, основанное на нуждах, где Иисус Христос уже не искупитель и не спаситель от грехов человечества, а это тот, кто пришел спасти нас от одиночества, от депрессии, чтобы поднять нашу самооценку, чтобы дать нам возможность как-то реализоваться в этой жизни. И таких Евангелий сегодня очень много. Поэтому не случайно была такая конференция с таким названием. Вот они, две системы ценностей. Потому что только когда мы проповедуем, что Иисус Христос пришел спасти нас от грехов, только эта весть имеет право вообще называться Евангелием. Все остальное, где Христос где-то на задворках, это уже не Евангелие такое, какое мы должны проповедовать. И эти примеры можно привести в разных сферах жизни. Отношение к деньгам, отношение к служению в церкви, даже к воспитанию детей. Или Бог в центре, или человек в центре. И совершенно по-разному мы будем относиться к этому. Но я отношу эту тему к церкви. Я говорил, что для меня вот эта тема «Бог в центре», как она связана с церковью, жизнью церкви. Приведу один такой пример яркий, может быть. В Америке есть одна церковь, была. Объясню, почему я в прошедшем времени была. Интересно, как пастор начинал эту церковь? Какой у него был подход? Он хотел создать очень большую церковь, которая очень быстро бы росла. И как он начинал создавать свою церковь? Он ходил по району и спрашивал у людей, почему они не ходят в церковь. Какие причины, какие барьеры препятствуют людям ходить в церковь? И потом он задавал последний вопрос. Что должно быть в церкви, чтобы вы туда пошли? После всего этого опроса он создал в церкви такие условия, где бы не было вот этих препятствий и не было вот этих раздражающих факторов, которые бы мешали людям не пойти в церковь. Скажите, как вы думаете, что уже вообще неправильно в самом подходе? Как? Или все в принципе нормально? На мой взгляд, сам подход, он уже не подразумевает Божью волю, Божьи принципы и Божьи законы, как Бог смотрит на церковь. Он уже подразумевает то, что церковь будет такой, какой сами люди захотят ее видеть. Вот он такой, мне кажется, подход человекоцентристский, где люди определяют, какой будет церковь, но не Бог определяет. И вы знаете, да, он создал очень большую церковь, очень большая церковь. Интересно, что многие другие церкви, они тоже, пастыря тоже хотят быть, чтобы у них такие церкви большие были. И поэтому они перенимают методы, принципы у этого пастыря. Как сделать так, чтобы у нас была такая большая церковь? И я хочу показать вот вам, о ком я говорю, некоторые фотографии, вот может быть... Это штат Калифорния, это здание церкви. Может быть, у кого-то, кто смотрел христианские каналы по CNN, вы раньше смотрели их передачи, «Хрустальный собор», передачи, по-моему, назывались «Час силы духа». Пастор Роберт Шулер. Ну, интересно, пророческая у него и фамилия. Не-не, можно первую фотографию? Ну, фотография не показывает всю красоту того, что там есть. Великолепный парк. В этом парке сделаны скульптуры библейских героев, натуральную величину, где можно ходить, вот, смотреть там библейские персонажи. Само здание, фасад здания сделан исключительно из стекла, из кусочков стекла. Это здание признано таким шедевром архитектуры в Калифорнии. Посмотрите внутри. Ну, тоже, конечно, надо быть там, чтобы увидеть все это богатство. Можно посмотреть. Посмотрите, вот видно, да, где люди сидят, фонтаны. Орган, один из крупнейших органов в мире, который есть. И еще одну фотографию можно посмотреть. Вот на этом балконе может размещаться до 1000 хористов, до 1000 музыкантов. У нас еще вот пару человек, я чувствую, кафедру придется куда-то убирать. Там проблемы такой нету. Вот можете себе представить хор в 1000 человек? И вы знаете, вот Роберт Шулер, который организовал эту церковь, он сразу пошел по пути такого позитивного мышления. Это проповедь без раздражающих факторов. Проповедь, которая несет только оптимизм, заряд положительных эмоций. Он намеренно опустил тему греха. Он сказал, что о грехе проповедовать не надо. И даже потом он написал одну свою книгу, в которой сказал, что величайшее зло, которое сегодня христианство несет этому миру, это когда оно проповедует о грехе. И поэтому, если он и говорит о грехе, очень редко, очень вскользь, чтобы это не нарушило покой человека, но он все табу на эту тему. Я попробовал себе представить. Вот давайте представим, если бы мы в нашей церкви решили вот на одну тему табу наложить, тему о грехе. Вот все, только на одну тему не будем проповедовать. Когда читаю евангельскую историю о Рождестве, там написано, что сообщил ангел, да, что Иисус Христос пришел, чтобы спасти людей от грехов их. Послушайте, о чем проповедовать на Рождество? Потом я думаю дальше. Павел, начиная свое Евангелие, послание к Римлянам, с какой идеи? Открывается гнев Божий на что? На всякий грех, на всякие нечестия. Послушайте, а о чем тогда проповедовать Евангелие, как его нужно изменить? Иисус Христос говорит о главной работе Духа Святого, что Дух Святой придет что? Обличить мир о грехе. Слушайте, о чем проповедовать, какая работа Духа Святого? А в чем суть темы пришествия Христа Второго? Это будет суд над чем? Над грехом. Так слушайте, а тогда вообще не надо проповедовать о пришествии Христа. О чем проповедовать на Пасху? Ведь Пасха – это главное, это освобождение от рабства греха, от смерти, от дьявола. О чем на Пасху проповедовать? Посмотрите, и вы знаете, когда Иисус Христос приходил в храм, помните историю, когда Он выгонял с храма и сказал, что вы дом молитвы превратили в вертеп разбойников. И вы знаете, у многих такое представление – вертеп разбойников. Что если вот войти туда, вовнутрь, мы там увидим, знаете, такой сигаретный дым, тут люди сидят, пиво, водка, карты, в наколках все такие. Ну, вот это вертеп разбойников. Вовсе нет. Все может быть очень чинно и очень красиво. Сама идея вертеп разбойников, знаете, что означает? Место сходки, где правят человеческие нравы. Вот что это означает, это место. И посмотрите, что сказал Иисус Христос. То место, где Бог должен занять центральное место, стало местом, где правят человеческие нравы. Где Бог уже не является в центре. И вы знаете, тут столько людей. Если вы не попали вовнутрь, есть огромный экран, огромная парковка, вы можете смотреть трансляцию богослужения прямо со своей машины, купить попкорн, даже не выходя из машины, смотреть за трансляцией богослужения. На Рождество сюда привозили настоящих животных и зверинца и показывали спектакли, где по сцене ходят верблюды, там ослики. На этой сцене выступали знаменитые звезды Голливуда. С этой кафедры проповедовали такие люди, как Арнольд Шварценеггер, Майкл Дуглас и другие знаменитые актеры. И он устраивал просто религиозное шоу, которое привлекали просто толпы людей. Почему я говорю все это в прошедшем времени? Потому что эта церковь развалилась, как карточный домик. 2 года назад это здание пришлось продать из-за финансовых долгов. Они оказались банкроты, и это здание в 2011 году купил какой-то миллионер. Все, церкви больше не существует. Ну вот, смотрите, мне кажется, это наглядный пример, где Бог уже не в центре. Я не знаю, если бы Христос пришел в это здание, я не судья, но, может быть, он бы разогнал всех этих милых людей, которые там находятся. Потому что в центре стал человек, но не Бог. Вот почему для меня это очень важный фундамент в построении церкви. Я не хочу, чтобы кто-то подумал сейчас, что я вот хочу как-то противопоставить, знаете. Вот наша церковь Благовестия – это богоцентричная, это самое правильное, а другие церкви вокруг – это вот такие неправильные. Не хочу, чтобы у вас такая мысль закралась. И в нашей церкви многое неправильно. Я хочу сказать, к чему мы должны стремиться. И мне кажется, что вот эта жизнь богоцентричная, как в личной жизни, так и в церкви – это та жизнь, к которой мы с вами должны стремиться. Вот на этом камне должна быть построена жизнь христианина и церковь. Посмотрите, почему мы должны стремиться к такой жизни. Я уже заканчиваю свою проповедь. Можно посмотреть следующий там слайд. 2 стиха. Посмотрите, 2 стиха, которые говорят о 2 направлениях жизни человека. Один выразил Экклезиаст, книга Экклезиаста. Его рассуждение о смысле жизни, о счастье. Это рассуждение человека, который вне Бога, который ищет счастье без Бога. И смотрите, каким рассуждением он приходит. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». Посмотрите, каждая книга Экклезиаста, она пронизана, знаете, такой депрессией. Человек, который писал эту книгу, если бы я не знал, что это Соломон, я подумал бы, что может быть какой-то еврей, который находился в египетском рабстве. Ну, мне понятно его настроение. Но когда Соломон пишет «возненавидел я жизнь свою», это что же должно было случиться с Соломоном, что он не возненавидел жизнь свою? Это ж как нам тогда жить в Белоруссии, если Соломон возненавидел жизнь свою? И вот это вот томление духа в других переводах, на украинском переводе, в английском, это погоня за ветром. Очень, мне кажется, хорошее понимание. Он говорит, жизнь человека, поиски счастья под солнцем, это значит вне Бога. Это значит, после этой жизни ничего не существует. Они привели его к депрессии, к разочарованию. Вот он говорит, это погоня за ветром, это пустая жизнь. Это прожить просто пустой жизнью. И вот смотрите, совершенно другая жизнь. «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которая суть Божья». Посмотрите, совсем другая жизнь. Христос умер для того, чтобы мы уже жили не для себя, потому что эта жизнь приведет к депрессии, но для того, кто нас искупил. Вот она, богоцентричная жизнь. Вот только такой жизнью можно прийти и понять вот эти слова: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Если человек живет для себя, он никогда не испытает этой жизни с избытком в Боге. Вот она правильная жизнь, вот она богоцентричная жизнь. Ну, есть еще одна важная причина, почему мы должны жить такой жизнью и почему церковь должны строить на основании того, чтобы Бог был в центре. Посмотрите еще на один отрывок, последний. Павел описывает интересно, он говорит так: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена и соломы, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Мы должны всегда помнить, что именно Бог будет оценивать нашу жизнь, как мы ее строили. Именно Бог будет давать оценку то, как мы строили свою жизнь и то, как мы строили Его церковь. Из каких материалов? Из драгоценных камней или из сена и соломы? Вот когда, знаете, был праздник вот осенью, дожинки, я вот ехал на дачу, и там на полях красивые были сделаны из соломы там произведения искусства. Привлекали внимание, аж хотелось оторвать взгляд от руля и посмотреть. И вы знаете, очень быстро можно их построить, и они привлекают внимание. Но интересно, выдержат ли эти произведения искусства, которые были построены, испытание огнем? И он говорит, не выдержит. И поэтому мы должны всегда помнить, как мы строим свою жизнь. Бог в центре нашей жизни или я в центре? Ведь Бог даст оценку. В тот день мы пройдем через это огненное испытание. Как мы строим Его церковь? Из каких камней? Человек в центре или Бог в центре? И Бог будет давать оценку. Не человек, Бог даст оценку в тот день. И это напоминает нам об очень важном камне в фундаменте всей нашей жизни и очень важном камне в фундаменте построения церкви. Последнюю историю, которую хочу рассказать, как-то прочитал в одной книге, когда один оркестр под руководством одного дирижера исполнял симфонию Бетховена. И они исполняли настолько здорово, настолько великолепно, что после исполнения люди просто встали, и зал наполнился овациями. Люди стали хлопать, стоя, кричать «Браво!». И когда все это улеглось, дирижер вышел на сцену и сказал: «Это не мы, это Бетховен». И он напомнил одну очень важную мысль, что мы лишь только исполнили этот шедевр того, кто его сотворил, но не мы его сотворили. Ему нужно воздавать славу. И если книга Откровения говорит, что в вечности мы всю вечность будем заниматься тем, что прославляет нашего Господа, то, может быть, уже на земле нужно как-то учиться, начинать к этому готовиться, чтобы в своей жизни все, что мы не делаем, воздавать Ему славу. Вот такой жизни хотел Бог от своих последователей. Давайте будем молиться о том, чтобы мы стремились к такой жизни.